Друзья мои, благодаря тому, что Христос совершил на Голгофском кресте, это великое дело, которое мы оцениваем тогда, когда приходим к Богу и продолжаем оценивать. И благодаря этому мы исповедуем то, что сатана не имеет власти над верующими людьми, и проклятие греха разрушено над каждым верующим человеком. Поэтому вам даже не надо сомневаться, если даже кто-то проклял вас, или какие-то были вознесены проклятия, что они не остановились на вас, как на верующем человеке. Потому что власть греха сломлена. Но задача дьявола, чтобы воспрепятствовать победоносной жизни христианина или воспрепятствовать духовному росту. Мы много рассуждаем о духовном росте, и мы говорим, как это важно, чтобы не остаться маленьким человечком. И мы говорим о том, что есть определенные условия для духовного роста. И сегодня тема проповеди – это благословение роста в вере. Что это дает вообще? Давайте мы вместе прочитаем послание к Римлянам, 4 глава, с 9 стиха по 12. Послание к Римлянам, 4 глава, с 9 стиха и далее. Мы говорили о том, опять я почитаю в современном переводе, мы говорили о том, что Аврааму вера была вменена в праведность. Когда она была вменена ему? До обрезания или после? Не после, а до обрезания. Знак обрезания он получил уже потом, как подтверждение того, что был, что праведен по вере, когда еще был необрезанным. Таким образом, он стал отцом всех верующих, которые не были обрезаны, чтобы и им тоже была вменена праведность. Он также является отцом и всех обрезанных, не только прошедших обряд обрезания, но и идущих путем веры, который имел наш отец Авраам еще до обрезания. Конечно, нам немного жарко и утомительно уже где-то. Мы ожидаем, кто-то из нас ожидает уже, возможно, окончания собрания. Но хотелось бы вот оставить вот некоторые слова Писания. Скажем так, что вера, она является потребностью человека. Здесь говорят и ученые, говорят и богословы, говорят и психологи, что вера является потребностью человека, и вера лежит в основании наших мотивов, наших мыслей, наших действий. Вера – это то, что идет впереди, выше науки даже. И, знаете, Библия утверждает, что на земле есть вера. И мы являемся свидетелями этому. Но вера тех, которые не верят в Иисуса Христа, не верят в Бога, она называется мертвой верой. И есть те люди, их, может быть, даже миллионы, которые не верят в Бога. Вот если говорить об Аврааме и его семействе, вот сегодня, пожалуйста, будьте внимательны, потому что хочется на примере жизни этого отца верующих, этого мужа веры, проследить, что происходит в нашей жизни, как мы растем, на каких этапах что происходит, на каких этапах веры что происходит. И когда вот Фара взял свое семейство Авраама, и они вышли из Ура Халдейского, там проживали люди, которые поклонялись идолам. Это были неверующие люди, это была языческая вера. И вот он взял и Лота, сына Ааронова, внука своего, Сару, жену Авраама, невестку свою, вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Вот здесь, пожалуйста, Бытие 11.31, и вот начиная с этого отрывка мы дальше рассуждаем. Но Фара был из рода Сима, и в этом роде передавалась устно вера в Бога из поколения в поколение. Поэтому нельзя сказать, что они жили среди языческого племени, и они не знали о Боге. Они жили и томились среди этого народа. И когда вот умер отец Авраама, Фара, и Авраам стал или остановился перед определенной дилеммой, что дальше делать? Вернуться ли в свое отечество или двигаться дальше? Это была некоторая такая борьба. И до встречи с Богом и рождения свыше никаких откровений Авраам не получал. Заметьте, я произношу Авраам, потому что так, до того, как Бог установил завет с Авраамом, он назывался Авраамом, без двух «а», с одним «а». И вот когда Авраам находился вот в такой дилемме, именно вот слушаясь Бога, как это некоторое дело веры было вменено Богом ему в праведность. Именно дело веры. Сегодня я хочу, вот, чтобы вы очень были внимательны к этому, к этим отрывкам. Может быть, это 2-3 главы, так очень поверхностно мы поговорим, как на определенной стадии веры, какие духовные дары могут проявляться в жизни верующих людей, какая победа, какие взаимоотношения с Богом, когда начинается, когда не монолог, а уже диалог появляется. Вот в взаимоотношениях, это как форма общения с Богом. И вот первая ступень, которая называется верой в Бога, она дается самим Богом, это откровение. Это невозможно просто уверовать в Бога без откровения свыше, мы все это прекрасно понимаем. Потому что Слово Божие к Евреям 11:6 говорит, и так написано, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что есть. В мире очень много набожных христиан, которые верят в Бога, но они не приближаются к Нему. Они даже говорят другим о Христе, но они живут обычной жизнью, не подтвержденной некоторыми добрыми делами веры. Возможно, среди ваших родных и близких есть те люди, которые свидетельствуют другим о Христе, но они не рожденные свыше. И это проблема, которая встречается у многих людей, потому что это не открывает им дорогу в Царство Божие. Добрые дела не открывают дорогу в Царство Божие. Когда к вам обращаются неверующие люди во время похоронов и говорят, скажи, пожалуйста, вот мой родственник делал множество добрых дел, не заслужил ли он вечность? И мы говорим, нет другого имени под небом, как имя Иисуса Христа, которым надлежало бы спастись, добрые дела не вменяются в праведность, а только дело веры меняется в праведность. На Авраама хлынула некоторая такая определенная масса проблем. Ему нужно было устраивать свою жизнь, и ему необходимо было идти туда, куда неизвестно, потому что Бог направлял его пути. И эти вопросы, как и вопросы нас, современных христиан, измучивают. Куда же дальше? Что дальше делать в моем христианском хождении? Вот до сих пор я дошел. И когда вот Авраам думал и задумался об этом, Бог явился ему в Уре Халдейском. И в 12 главе Бытия мы читаем, Бог обратился к нему и сказал, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Вот теперь выбор Авраама как бы переходит в некоторую другую плоскость. Он получает откровение, и он готов уже действовать, но нужно довериться Богу. На этой первой стадии его веры, что он просто верит в Бога Всемогущего, который существует, который обращает сознание людей к нему, ему нужно повиноваться и идти дальше, в обетованную землю. И знаете, вот именно Бог побуждает нас делать некогда такой прыжок в неизвестность, как сделали наша сестра и брат, этот прыжок в неизвестность через святое водное крещение. Это определенный риск. И только тогда человек приходит на вторую, так называемую ступень веры, которая называется вера в спасение. Вера в то, что Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И вот послушание. К евреям мы читаем 11 главе 18 стихом, «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вот интересно, не зная, куда идет. Вера в Иисуса Христа как личного Спасителя – это вера спасающая. Мы верим, что множество есть таких истин, которым преподают через различные мировые религии, через различные восточные или восточные философии. Но только одна из истина спасающая. Это истина Иисуса Христа и как Спасителя, Господа нашего. И мы иногда лишаемся чего-то, когда начинаем следовать за Богом. Кто-то лишился работы, у кого-то появились враги домашние. Кто-то лишился какого-то комфорта в обществе, потому что желающие жить благочестиво гонимы будут. И, безусловно, кто-то стал посмешищем для этого мира, и достоинства этого человека начали унижать на работе. Возможно, даже в это современное время такое случается с нами. Но скажу так, с нами есть всемогущий Бог, который знает каждую нашу мысль, каждое наше слово. Есть люди, которые, к сожалению, поднявшись на вторую ступень веры спасительную, обратно возвращаются назад, откатываются, и они становятся по жизни как язычники. Это те, которые приняли Иисуса Христа, потом впали в какое-то заблуждение, мы являемся свидетелями заблуждения многих деноминаций, которые подпадают под обольщение, духа в обольщение. И возвращаются некоторые из них даже на первую ступень веры, просто вера в Бога. Давайте проследим дальнейший путь Авраама, путь испытаний. Написано в 12 главе 6-7 стих. «И прошел Авраам по земле Ханаанской до места Сихема, до Дубравы моря. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Вот еще одно подтверждение Аврааму, что Бог даст ему землю, в которой он находился. Хотя Авраам находился в этой земле, но юридически она не принадлежала ему. На правах гостя он находился в этой земле. И теперь Бог подтвердил, и он пришел сюда верой, и опять нуждался в совете и подкреплении, как мы по жизни нуждаемся в совете и подкреплении Бога. И Бог подтвердил свое обещание. Авраам построил жертвенник. Везде, где Богу не являлся, везде, где Аврааму не являлся Бог, везде Авраам ставил жертвенник. Таким образом, он как бы готовил для последующих потомков своих место для поклонения Богу, потому что жертвенник – это поклонение Богу. Из наших сердец мы устраиваем жертвенник. В наши сердца являемся жертвенник, откуда возносится наше славословие нашему Господу. Мы видим, что даже те верующие, которые уверовали, они спасены, не всегда послушны. Не всегда мы послушны. Нас иногда отвлекают многие дела этого мира. Мы доверяемся Богу, но иногда сатана становится страшным нам, и мы в этом страхе уходим под влиянием его власти, давлением его власти в сторону, и потом приходим, возвращаемся и каемся. Вот непослушание Авраама, в частности, иллюстрирует это, и написано в 9 стихе, «И поднялся Авраам, и продолжал идти к югу, и был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Смотрите, спустился Авраам в Египет. Посоветовался ли он с Богом? Бог его учит советоваться. Бог учит нас советоваться по каждой мелочи. Когда мы устраиваемся на работу, когда мы идем куда-то что-то делать, когда мы идем высказать какое-то обличение. Иногда бывает так, что Бог ставит предупреждение или ставит запрет христианину «иди обличать другого христианина», например, через то, что пошел и поломал ногу и попал на 7 месяцев в больницу. Такие бывают случаи, потому что, может быть, не без любви это будет происходить. Мы должны всегда с Богом советоваться. И Авраам принял решение на основании своего опыта. Друзья мои, скажу так, что это большая ошибка не основывать свой опыт на обетованиях Божьих. Мы даже иногда согрешаем, когда мы придерживаемся только нашего опыта. Мы принимаем множество решений на основании своего собственного выбора, но не советуясь с Богом. И заметьте, Египет для Авраама был западней. Египет для Авраама был не спасением, а западней. И если бы я верю, что Авраам помолился, Бог спас его от голода не в Египте, возможно, в другой местности, как помните, спас Илью пророка у Кедронского потока, принося в клюве птицы ему пищу. Мы являемся свидетелями этого. Знаете, когда однажды мы встали со своей семьей и видим, нет еды, это не в Москве, здесь в Москве почти всегда есть еда, это в другой местности, в миссионерском служении. Вот. И смотрим, есть такая жажда, чтобы покушать, вот фрукты, зима, где их взять. Мы помолились всей семьей, Господи, пошли нам огурцы. Вот, и нам так хочется к перловой каше, которая у нас осталась, что-то такое, какие-то витамины. Вот мы вечером помолились, утром, вот я встаю, выхожу по обыкновению на улицу, снег красиво, все прекрасно, Бога есть за что славить, даже если не будет ответа, вот на ту молитву, которую мы которую мы вознесли Господу. Ну и обратил внимание на дверь, и там на ручке висел какой-то пакет. И когда я открыл, я увидел там огурцы с теплицы. До сих пор не знаю, кто дал нам эти огурцы, но я знаю, что это Бог послал нам. Такие неожиданные вещи, они случаются с каждым верующим человеком, и у вас есть много таких именно свидетельств, просто Бог всегда рядом, Бог никогда, он говорит, нет, я не видел дома праведника, Давид, по-моему, говорит, который нуждался бы в хлебе, или просящего. Я думаю, что обычно те, которые в метро просят или где-то еще, это неверующие люди, возможно, разочаровавшиеся в чем-то. Но заметьте, что Авраам, когда пришел в Египет, то увидел опасность потери своей жизни из-за красивой своей жены Сары. И смотрите, что он говорит. «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, давай убьем его, поэтому скажи, что ты моя сестра». А один грех приводит к что? К другому греху. А один грех приводит к другому греху. Что было посеяно во дни Авраама, то было посеяно во дни его сыновей. Они так же само обманывали из-за своих жен. Вот вы можете проследить этого. Я думаю, что Бог, который бодрствует над своим словом, не допустил, что Авраам понес полное поражение. Он дал определенные удары на дом фараона, наказания были. И, естественно, дом фараона попросил удалиться Авраама, когда раскрылась эта ложь, и там было, очевидно, покаяние какое-то. Но Авраам вышел из обученной истине Божией, но постыженным. Со стыдом вышел из Египта, но сделал определенные выводы. Вот так Господь иногда учит. Да? Когда вовремя не останавливается человек, когда вовремя не советуется с Богом, и он может быть осмеянным перед другими людьми. И мы видим, что за следующие ступени веры в живого Бога, веры в спасительную жертву Господа Иисуса Христа, следующая ступень – это вера в сораспятие. Вот здесь открывается послание к Римлянам, 6 глава. Что значит быть сораспятым? Это произошло однажды или это происходит всегда в процессе всей жизни? Как вы думаете? Если говорить об освящении, это происходит в процессе всей жизни. Если мы говорим о том, что нам нужно усмирять свою плоть, она надо в процессе всей жизни. Но сораспятие произошло однажды, и нам нужно просто взять это верой и применять это в ежедневной жизни. Это как рождение свыше, однажды произошло. Это положение статусное такое, и мы просто должны в своем поведении соответствовать этому статусу. Итак, вера в сораспятие. Знаете, это продается через освящение и посвящение Господу. Вот поэтому я понимаю, что приходят кризисы в жизни христианина, чтобы перевести нас от жизни по плоти к жизни по духу. Без кризисов ничего не дается обычно. Нам очень сложно в нашей плоти, в нашем духе искать сознательно Бога и сознательно повиноваться Ему. Смотрите, после рассмотренных выше событий, Бог снова испытывает Авраама. Бытие 13 глава с 5 стиха. Я не буду читать. Но мы помним эту историю, когда стало тесно пастухам. Стало тесно Аврааму, не Аврааму, Лоту со своими пастухами, жить с пастухами Авраама. Они стали торговаться, они стали ссориться, эти пастухи, воевать друг с другом. И заметьте, что если раньше Авраам в трудной ситуации принимал решение, не советуясь с Богом, здесь был этот совет. Он принципиально изменил свой подход. Теперь смотрите, свободный от недоверия, от страха, свободный от искушения, от страха, что он может потерять землю, если вдруг Лот выберет ту землю, в которую Бог его вводит. И он говорит Лоту, если ты выберешь вот эту сторону, я пойду в эту. Если ты выберешь эту сторону, я пойду в эту. Так просто, ни за что не беспокоясь. Почему? Потому что, смотрите, мышление Авраама было изменено вмешательством Бога в предыдущей ситуации. Когда он видел, как Бог защищает его, Бог выводит его, исправляет его ошибки, Бог не оставляет его с последствиями его ошибок. И теперь просто... То есть в характере Авраама, и мы призваны преобразовывать наш характер с помощью Бога в образ Божий. В характере Авраама произошел перелом, и здесь мы видим, что он применяет в действии дело, это дело веры, не свойственный его характеру самоотречение, кротость, доверие Богу. Смотрите, как Бог меняет через Духа Святого характер человека, через эти сложные ситуации жизни. И вот здесь вот вера Авраама сходит на более высокую третью степень, вера в распятие. Он переживает. Это стало возможным даже тогда, когда не было веры в искупительную жертву Господа Иисуса Христа, пережить ему некоторые. Вот здесь вот есть, была борьба между ветхой и новой как бы природой. То есть в жизни христианина, вернее, происходит эта борьба между ветхой и новой природой. Но там, на Голгофском кресте, распята не только наше «я» распято. Смотрите, Христос говорит, кто хочет следовать за мной, что надо сделать? Отрекись от себя. И после возьми крест и следуй. Отрекись от свое эго. Вот тогда тебя ожидает благословение, откровение, победа над многими искушениями, победа над сомнениями, которые посылает тебе дьявол. Некоторые верующие, и я в том числе, иногда мы сдержим себя, скрипя зубы. Я буду бороться, я буду, скажем так, удерживать себя от всякого беззакония. Я буду своими силами не раздражаться, не буду кричать, буду терпеть. Проходит время, один месяц, два месяца, потом срываюсь опять. Потому что и так происходит с теми людьми, которые терпят и держатся на основании своих человеческих сил. Это ненадежное основание. И человек вновь обнаруживает, что он великий грешник. Апостол Павел говорит, поминайте себя мертвыми. Мы умерли. Вот это вот вера. От веры, от нашего мышления зависит наше поведение очень часто. И, возможно, человек пока не примет этот закон духа жизни, исходящий из Голгофского креста, когда крест Господа разделяет плотское или отделяет плотское от духовного. Когда наша вера не подчинится именно этому, мы будем бороться на основании своих человеческих сил. Знаете, очень часто наше местоимение «я» впереди. Как думаю, как я спел? Как я проповедовал? Скажите, пожалуйста. Какова цель, какова мотивация? Если я хочу обратной связи для того, чтобы улучшить, это одно. Если я хочу как-то, чтобы приподняли, это другое, это гордость. И там падение дальше. Зачем мне падение? Мы учимся жить в смирении, потому что мы не хотим падать. Мы учимся удаляться от гордости, потому что желаем иметь благоволение Бога. Знаете, чудесным образом Бог воспитывает своих христиан. Апостол Павел говорит об этой патологии, когда мы вот приподнимаем себя. Почему хвалишься, как будто ты не получил этого? Почему хвалишься? Потому что мы имеем все духовные дары от Бога. Безусловно, есть таланты, есть сверхъестественные дары от Бога, безусловно, но и одно, и другое даровано Богом. Не передано как-то, может быть, через рождение, вот, чтобы какие-то заслуги были в человеке. Я думаю, что особенно у молодых людей, у которых карьера впереди, у которых есть возможность зарабатывать деньги, у которых есть, скажем так, возможность славы, имиджа. Вот скажу так, что особенно для молодых людей есть большая опасность падения. Потому что карьерный рост без водительства Духа Святого, это и приведет обязательно к падению. Друзья мои, мы советуемся с Богом, чтобы Он оберегал нас от такой ненужной славы. И вот как последствия это приводит к банкротству духовному, как последствия это приводит к падениям, раздвоения личности и к острой форме шизофрении. Очень много мне приходится встречаться с психически больными людьми среди верующих, которые не имели шизофрении. Но вот эта борьба, накал, непослушание Богу, обиды, скажем так, поношение на лидеров, может, есть недовольство, приводит к разделению интеллекта и к различным заболеваниям. Ну вот после победы, после такого мудрого разделения с Лотом, Авраам, мы видим, Бог ему говорит, возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, всю землю, которую ты видишь, я дам тебе, и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто будет сосчитать, если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пойди по земле сей, в долготу и ширину ее, ибо я тебе дам ее». И мы видим, что двинулся Авраам. И мы видим, он дальше приносит, строит жертвенники и приносит жертвы Богу, как вознесение славы и благодарения. И мы видим, что Авраам переходит на четвертую ступень веры. Это вера Божья. Вера Божья. Вот здесь вот начинает с распявшимся христианине, который имеет уже дары Духа Святого. Вы помните послание Галатам? Проявляться духовные дары. Когда имеет плоды, тогда не страшно возгордиться от присутствия или практики духовных даров. Вот особенно такой один из даров является дар веры. Смотрите, плод веры и дар веры, который где-то на четвертой ступени веры приходит, когда уже человек сораспялся, перешел вот на четвертую ступень. И тогда дар веры, это сверхъестественный дар. Это присуще такому христианину непоколебимое упование на Господа в самых таких тесных обстоятельствах. И вот здесь появляется дерзновение наступать на всякую вражескую силу, без страха, что это повредит. Знаете, когда я впервые передо мной оказался, может быть, я приводил некоторые примеры, одержимый человек, у меня такие открытые глаза. И я начал молиться, и вдруг смотрю, молитва не совсем помогает. И вот здесь, применяя этот дар веры, слово веры, я, возможно, впервые, как человек, как баптист из четвертого рода, применил это повеление, смотрю, получилось. Это подчиняется имени Иисуса Христа. Человек начинает меняться на глазах. И поэтому, когда вот сатана атакует, иногда говорит, будь милостив в себе. Еще не применяй так много силы для борьбы со своими искушениями. В принципе, пожалей себя. Он как бы шепчет это. Не отрекайся от себя, послужи еще себе и, возможно, другим людям. Вот здесь надо сказать, отойди во имя Иисуса Христа от меня, сатана, потому что я сораспялся Христу, и я знаю цену жертвы. Это не рассудительная жертва, это рассудительная жертва. Потому что у меня есть отношение с Богом. И все последующие, мне нужно заканчивать, и все последующие события в жизни Авраама иллюстрируют эту ступень веры. Это определенное, необыкновенное дело доверия Богу, когда Бог совершает невозможное через Авраама. Там была жизнь, когда там была война. Там они пошли на четырех царей. Они победили. Мужественно, вот с какой-то горсточкой Авраам пошел на этих четырех царей, победили, отняли уведенное в плен. Они возвращаются, выходит царь Салима и выходит Мелхиседек. После определенных побед что христианину грозит? Звездная болезнь. Правда? Здесь куда Авраама очи направлены? На царя Салима, который предлагает возмещение, предлагает ему определенные дары взять. И он поднимает руку, клянется, и он принимает такой, ну, дар небольшой, вино и воду, которые предложил Мелхиседек ему. Это чудесно, когда Авраам справился с этой звездной болезнью. И я думаю, что очень важно быть внимательным к тому, что делает Бог и чему хочет помешать сатана. Я когда однажды шел после одной такой радостной победы, радостного события в жизни одного христианина, смотрю, тоска на сердце, нет особой радости, некое такое состояние, как будто в моей жизни что-то плохо. Я исследовал свое сердце и задал вопрос, Господи, что со мной происходит? И получил закономерный ответ. Я даю тебе такое внутреннее дискомфортное состояние, чтобы ты не возгордился. Для меня было это достаточно. Потому что это мысленный диалог между мною и Богом. Иногда происходит и в жизни нас, как христиан. когда мы получаем эти ответы от Бога. И мы дальше видим, что произошли перемены определенные в жизни Авраама и Бога. Не монолог, диалог. Помните, Авраам вступает с дерзновением, ходатайствует за спасение городов Содома и Гоморры. Он спорит, он даже, скажем так, защищает. Он стал в проломе за эти города. Раньше он не имел этого дерзновения, чтобы как-то сопротивляться Божественному. Но здесь был естественный такой позыв души защитить тех людей, которые сейчас погибнут, будучи уничтожены огнем и серой. Это было прекрасное время общения Авраама с Богом. Но смотрите, до этого был монолог, теперь на четвертой ступени веры славы Божией есть диалог. «Не бойся, Авраам, награда твоя велика, утешает его Господь». И Авраам отвечает: «А что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». И дальше Бог показывает, и, как мы говорили, дальше есть вот этот спор, к сожалению, опять нет веры. После, вернее, нет времени, чтобы говорить дальше, буквально несколько минут. И в Бытие 18 главе 17 стихом говорится, что Бог, вот, видя веру Авраама, говорит ему: «Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» Вот этот спор с Богом за эти города. В другом месте Писания говорится: «Прежде нежели открою что-либо рабам, сделаю ли я что-то?» Бог говорит. Заметьте, иногда его решение зависит от того, открывает Бог или нет нам. Скажу так, что вот здесь, в частности, мы понимаем, что Бог просто не хочет погибели наших неверующих родных. Иногда мне говорят: «Брат, побеседуй с моей дочерью, побеседуй с моим сыном, побеседуй». Я задаю вопрос: сколько времени ты посвятил ходатайственной молитве? Сколько, как ты был в проломе за спасение твоих родных и близких и говорил: «Не погуби». Вот Бог побуждает. Был ли ты орудием благодати в руках Искупителя? И последняя вещь. Христианин переходит на следующую ступень веры. Это жертвенная вера. Когда хочется раздавать, когда хочется больше, нежели брать, давать. Когда хочется благословлять кого-то. Это доверие Богу. Это что Бог восполнит вас на какие-то нужды. Не тогда, когда ты богат, ты можешь чем-то поделиться лишним. Но когда тебя побуждает Бог. Когда ты не ожидаешь, когда тебя кто-то просит. Ты просто советуешься с Богом и идешь и говоришь: «Я благословляю тебя». Я благословляю тебя не просто деньгами, я благословляю тебя служением. Возможно, туда предлагаю, у меня вопрос. Когда ты в последний раз подошел к твоему лидеру и спросил его, чем я могу послужить ему? Мы так часто нуждаемся, чтобы кто-то за нас помолился, что-то сделал, посетил, потратил время. Но как мы служим своим лидерам? Это тоже благословение Божие. И слава Богу, что последняя ступень веры – это вера славы. Это как та лестница, которая ведет нас в небесную отчизну. После этой ступени жертвенной веры следует следующая ступень – это вера славы Божией. Это лестница, ведущая в отчизну небесную. И вот в этот момент, когда ты находишься на этой ступени, это как отцовство духовное. Тебе хочется славить Бога даже тогда, когда ты плачешь. Тебе хочется благодарить Его, понимая Его искупительную работу в твоей жизни, даже когда тебя стесняет обстоятельства жизни. Это благословение. Заметьте, мы проходим этими ступенями веры. И да, мы скатываемся назад. Иногда нам нужно подкрепиться чем-то. И Бог работает в нашей жизни. Но заметьте, что каждый из нас идет этим путем веры, которым прошел Авраам, начиная от веры Бога, дальше вера в спасение, дальше вера в сораспятие, дальше жертвенная вера, вера в славу Божию. Это рост веры, и на определенном этапе или ступени этой веры есть свои благословения, свои духовные дары, свои победы, свои радости. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.